«Своих не бросаем». Станислав Пичуев, позывной «Док». Когда я думаю об истории человечества, то всегда вспоминаю одно весьма спорное утверждение. Высказал его преподаватель по истории древнего мира, читавший нам в институте вводную лекцию по данному предмету. Будучи в те далекие годы студентом-первокурсником, едва ступившим на извилистую тропу исторической науки, затевать дискуссию я не решился, но мысль преподавателя засела в голове крепко. Заключалась она в том, что в недалеком прошлом при изучении истории внимание уделялось лишь войнам и революциям, а культура и быт людей оставались вне поля зрения. Даже если принять на веру это суждение, то все равно возникает как минимум один вопрос: а почему так происходило? Культура – это ведь так прекрасно, но почему интерес был к войнам и революциям? По моему мнению, все достаточно просто. Человечество, к сожалению, постоянно воюет. Какой век ни возьми, то столетнее, то тридцатилетнее, то война за чье-нибудь наследство, а то и вовсе мировая. Приходит в движение огромные массы людей, часто меняются границы государств и политические режимы. Неудивительно, что на фоне подобных глобальных сдвигов духовная жизнь теряется. Отсюда и повышенное внимание к изучению военных конфликтов, их причин, последствий. В силу особенностей географического положения перед Россией на протяжении многих веков стояли серьезные внутренние и внешние вызовы. С одной стороны, огромная территория и суровый климат создавали трудности в освоении жизненного пространства, с другой – враждебно настроенные соседи, желающие частично или полностью прибрать к рукам уже освоенные территории. Россия пережила не одно вторжение. Русская земля помнит и разнообразных кочевников, и поляков, и шведов, и французов, и немцев. Маленькие, большие и даже великие армии, зачастую ведомые очень талантливыми полководцами, снова и снова приходили на бескрайние просторы нашей страны, но всегда получали жестокий отпор. Победы давались нелегко. Достигались они потом и кровью обычных, на первый взгляд, людей. Знать об этих людях, ставших настоящими героями, необходимо, и, может быть, сейчас это особенно важно и нужно. Мой рассказ не об былинных витязях, не о суворовских чудо-богатырях и даже не о советских воинах. Мой рассказ о нашем современнике. По понятным причинам о некоторых фактах биографии этого человека я умолчу, да и само повествование по тем же причинам получится не очень большое, но все же. Павел родился в одном из городков Приморского края. С детства он имеет инвалидность по зрению, является членом одной из местных организаций ВОС Приморья. Ему нет и 30 лет, однако за свою жизнь этот молодой человек успел пройти через множество испытаний. Павел рано остался без родителей. Отец умер, а мать... О ней Павел говорит неохотно, давая понять, что тема ему неприятна. Он вообще производит впечатление сдержанного и немногословного человека. Был ли он таким всегда, или эти черты характера появились недавно, сказать сложно, но лично мне подобная сдержанность, местами суровость, пришлась по душе. В моем обывательском представлении защитник, воин, должен вести себя именно так, скромно и с достоинством. Он не станет хвалиться подвигами, выпячивать вперед грудь с медалями, а о войне будет говорить очень мало. Учился Павел в школе-интернате для слепых. Учился хорошо, с успеваемостью было все в порядке. Имеющийся остаток зрения позволил ему поступить в Дальневосточный федеральный университет и стать фельдшером. Окончил вуз будущий медик не абы как, а с красным дипломом. После получения профессии Павел уехал в Москву, где какое-то время работал по специальности. Здесь можно было бы подумать, что наш герой, учитывая особенности его здоровья, устроился в более-менее комфортных условиях, но нет, он пошел по одному из самых сложных путей в медицине, по пути фельдшера скорой помощи. А почему вы захотели стать именно фельдшером? Не просто фельдшером, а фельдшером скорой помощи, поправил меня Павел. Я рос активным ребенком, получал много травм, часто домой приезжала скорая, я пообещал себе, что вырасту и стану как они. Что сказать? По-моему, такой выбор говорит многое о характере человека. Для подобной работы нужен крепкий внутренний стержень, стальные нервы, призвание. Хорошая физическая форма тоже не помешает. В противном случае выдержать круглосуточные дежурства, во время которых ты каждый день сталкиваешься с болезнями, травмами и смертями, представляется невозможным. Кроме того, работа такого фельдшера сопряжена со вполне реальным риском для жизни. Ведь скорая медицинская помощь может потребоваться в самых разных местах и самым разным людям. А кто сказал, что это будут безопасные места и милые люди? Уголовные элементы, бездомные, алкоголики, наркоманы, психически неуравновешенные личности – все они пациенты, но в то же время вероятные источники агрессии. Так что в каком-то смысле Павел оказался в зоне боевых действий задолго до начала специальной военной операции. В феврале 2022 года началась СВО. Несколько раньше Павел получил предложение вступить в ЧВК «Вагнер», куда как раз требовались медики. Он согласился сразу, не раздумывая и не сомневаясь. Над позывным долго не раздумывали «Док». Чувствую себя ужасно неловко, и я не мог, тем не менее, удержаться от банального вопроса. «Вам страшно на войне?» «Да, но об этом как-то не думаешь. По-настоящему страшно другое. Со временем притупляется инстинкт самосохранения, начинаешь забывать об осторожности». На СВО Павел с самого начала, туда он попал уже подготовленным бойцом, по новому военному направлению обучался полгода. В курс обязательных навыков вошли стрелковая и тактическая подготовка, полевая медицина и самопомощь, а также все, что связано с эвакуацией раненых. «После такой специфической подготовки каковы ваши функции в подразделении?» «Я штурмовой медик». «Правильно ли я понимаю, что вы совмещаете, если так можно выразиться, две роли? Первая – вы солдат, который наравне со всеми должен вести огонь по противнику. Вторая – вы медик, оказывающий первую помощь пострадавшим на поле боя». «Да, все верно». Как медик штурмовой группы Павел принял участие в сражении за Бахмут. 10 месяцев продолжалась эта битва, и все время он был на передовой. Удивительное дело, но тогда он не получил ни одного ранения. Судьба словно бы хранила его для тех, кто нуждался в помощи. И он помогал, превозмогая страх, грязь, дождь, обстрелы. Расскажите, каков порядок действий при оказании помощи? Сначала пострадавшего надо разоружить, затем произвести осмотр. Далее следует оказание первой помощи и эвакуация. И все это в полевых условиях под огнем противника? Да, так чаще всего и бывает. Под Луганском Павел получил первое ранение. Взрыв снаряда привел к тяжелой контузии и разрыву барабанной перепонки. После продолжительной реабилитации он вернулся в строй. И снова передовая, снова ранение, на этот раз осколочное в руку. «Павел, а часто ли бойцы получают ранения, приводящие к потере зрения?» «Да, к сожалению. Самые распространенные ранения осколочные, голову и глаза задевают часто». «Ваши проблемы со зрением создают трудности при несении службы?» «Нет, остаток у меня хороший, и он дает возможность нормально ориентироваться в пространстве». «Считали, скольких людей вам удалось успешно эвакуировать с поля боя?» «Точно не скажу, но счет уже давно перевалил за 1000». Мне после такого ответа оставалось разве что удивленно покачать головой. Поразило же меня не столько число, сколько простота, с которой Павел это произнес. Никакого хвастовства или бравады, скорее была в его ответе даже некая стеснительность. Павел не великан и не косая сажень в плечах, не полубог и не результат эксперимента по созданию сверхчеловека. Он, на первый взгляд, совершенно обычный, невысокий, худенький, однако ему удается то, на что многие не способны. А можете рассказать о каком-нибудь особо запомнившемся случае из практики штурмового медика? На некоторое время мой герой задумывается, затем начинает рассказывать. Он, как всегда, немногословен, но я слушаю, ловя каждое слово. Однажды мы производили эвакуацию. Условия хуже не придумаешь. Дождь, слякоть, минометный обстрел. Как раз начали выносить с позиции раненого бойца, когда буквально в нескольких шагах от нас в землю воткнулась мина. Воткнулась и не разорвалась. Ничего себе, просто чудо какое-то. Да, очень похоже на то. А тот боец остался жив? Знаете что-то о его судьбе? Да, боец выжил, воюет. После такой истории не могу вас не спросить об отношении к религии. Верите ли вы в Бога? Верю. Если представляется возможность, то посещаю храм. Третье ранение оказалось для штурмового медика почти фатальным. При взрыве беспилотника квадроцикл, которым управлял Павел, превратился в груду обломков, а самого водителя изранило и переломало так, что его сначала посчитали мертвым. Когда же он все-таки выкарабкался с того света, то обнаружилась другая проблема. «Вы получили серьезное повреждение позвоночника. Какими были прогнозы врачей?» Они, как и я, думали, что не смогу ходить. Но вас все же поставили на ноги. Попал в один из лучших московских госпиталей, где врачи сумели мне помочь. Снова маленькое чудо? Да, наверное. Я опять подумал, насколько Павел необыкновенный человек, спокоен, уверен в себе, не красуется, не расписывает подвиги, будто просто констатирует факты. Что же до подробностей, то они зачастую не нужны. Порой достаточно перечислить награды. Такие медали, как за взятие Бахмута, Бахмутская мясорубка, за отвагу, за спасение погибавших, по-моему, говорят о многом. К слову, всего от Министерства обороны и ЧВК «Вагнер» у Павла 19 наград. Эта беседа состоялась в конце июня нынешнего года, когда у штурмового медика подходил к завершению реабилитационный период. В Приморье стояла жара, и он отдыхал на море, наслаждаясь мирным воздухом. А сегодня Павел вернулся на СВО, чтобы снова спасать людей. Не знаю, где он сейчас. Оказывает ли экстренную помощь гражданским или военным, находится ли под обстрелом или идет на приступ вражеских укреплений, но от всей души желаю ему удачи.